Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 30 марта. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Экстренный съезд партии «Батьковщина» в Киеве. Партия «Единая Россия» в России представит свои кандидатуры на должность главы Московской области. Выставка «Музей петербургского текста» в рубрике «Культура». И центральная тема нашей программы – расширение границ Москвы. Какие проблемы это может создать? Обсуждение мы продолжим в середине часа программы «Время свободы». Итак, в Киеве сегодня состоится экстренный съезд партии «Батьковщина». Экс-премьера Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летнее наказание по газовому делу в Харьковской колонии. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По словам соратников Юлии Тимошенко, съезд «Батьковщины» должен продемонстрировать единство и боевой дух партии, несмотря на то, что их лидер находится за решеткой. Первоначально форум планировался на апрель, но несколько дней назад стало известно о его проведении 30 марта. Руководитель Института украинской политики Кость Бондаренко связывает экстренный съезд партии бывшего премьера с последними договоренностями украинской оппозиции относительно парламентской кампании.
Идет о завершении переговоров оппозиции в формате принципов формирования списка и принципов, по которым будут выдвигаться кандидаты по мажоритарным округам.
Выборы в Верховную Раду намечены на 28 октября этого года и пройдут по смешанной системе. Половину мест в парламенте займут депутаты, избранные в мажоритарных округах. Еще половину по партийным спискам. В «Батьковщине» не скрывают, что главным итогом съезда может стать заявление о формировании единого предвыборного списка с фронтом перемен Арсения Яценюка. В этом случае две самые рейтинговые оппозиционные партии пойдут на выборы под вывеской «Батьковщины». Кость Бондаренко продолжает.
Это даст оппозиции консолидацию и понимание того, что в оппозиции начинаются какие-то процессы, которые, в принципе, могут благотворно повлиять на украинскую политическую жизнь. Единственное, что этот же съезд даст возможность и оппонентам «Батьковщины» говорить о том, что на самом деле главным камнем преткновения к тому, чтобы такой список появился раньше, чтобы единство в оппозиционных силах наметилось раньше, была сама Юлия Тимошенко. И это правда, поскольку именно амбициозность Юлия Тимошенко ранее мешала объединению различных политических сил.
О шансах на выборах объединенной «Батьковщины» и пропрезидентской партии регионов рассуждает директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Возможно ли победа оппозиции? Ну, пока, по данным социологам, она возможна. Но другое дело, что сейчас в регионах традиционной поддержки регионалов очень много тех, кто не определился, или тех, кто не собирается идти на выборов. То есть, попросту говоря, разочаровавшихся. Вернутся ли они обратно к партии регионов или не пойдут на выборы? Это вопрос открытый. От этого и зависит, победит оппозиция по партийным спискам или не победит. В чем смысл победы по партийным спискам, если все эксперты говорят, что все равно большинство в будущем парламенте будут пропрезидентские по мажоритарным округам, и это даст общее преимущество пропрезидентским политическим силам. А победа на самом деле по партийному списку имеет очень большое значение. Она может показать, каким возможный результат второго тура президентских выборов. Ведь если по партийным спискам победит оппозиция, это значит, что Янукович во втором туре может проиграть. А это в значительной степени меняет, я бы сказала, психологический климат в политикуме, поскольку президентские выборы не за горами. 2015 год – это не так уж и далеко.
Говорила директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня партия «Единая Россия» после обсуждения на своем генеральном совете представит президенту кандидатуры на должность главы Московской области. Ранее действующий губернатор Подмосковья Борис Громов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой не рассматривать больше его кандидатуру на эту должность. О возможных преемниках Бориса Громова рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Консультации, в которых президентскую сторону представлял первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, а партию власти председатель ее высшего совета Борис Грызлов, секретарь президиума Генсовета Сергей Неверов и руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Андрей Воробьев прошли еще в понедельник и к среде. Фамилии возможных преемников Бориса Громова, по информации партийного сайта «Единороссов», должны были быть озвучены. Однако внутри внутрипартийная дискуссия, по всей видимости, затянулась. По информации газеты «Московский комсомолец», наибольшие шансы возглавить Подмосковье у главы МЧС Сергея Шойгу. Среди кандидатов на эту должность в прессе назывались также министр регионального развития Виктор Басаргин, бывший спикер Госдумы Борис Грызлов, министр транспорта Игорь Левитин. Комментарий политолога Тимура Музаева.
Известие о том, что освобождается место руководителя одного из ключевых регионов Российской Федерации, вызвало бурную реакцию в политических и околополитических кругах. Появилось множество кандидатов, в том числе и тех, чьи фамилии не были известны на публике. Но вот в результате длительного и трудного обсуждения в кругах правительственных и руководства «Единой России» всплыли две фамилии – Шойгу и Басаргина. Политическим тяжеловесом является, конечно, Шойгу. Он одна из ключевых фигур в политическом руководстве «Единой России» и один из наиболее популярных министров российского правительства. Назначение Шойгу должно быть знаковым шагом для Московской области. Региона очень протестного, который в последнее время раздирает скандалы финансовые, коррупционные и так далее. Вместе с тем Шойгу никогда не возглавлял регион, не возглавлял административные органы, в отличие, скажем, от Басаргина, который сейчас работает в Минрегионе и ранее работал в Уральском федеральном округе.
Оптимальной кандидатурой считает Сергей Шойгу бывший лидер подмосковных правых Борис Надеждин.
Я считаю, что Шойгу хороший вариант, а равно как и Борис Грызлов, потому что это гарантирует все-таки определенную независимость Московской области от города Москвы, что я считаю правильно. Если назначить кандидатуру близкую к мэру Москвы Собянину, Москва полностью подомнет под собой огромный регион. Конечно, Громов, испытывая серьезный политический кризис, был вынужден, сдавать Москве огромные позиции, начиная с большой части территории Подмосковья. Для Москвы это хорошо, для области не уверен.
Председатель Московской городской думы Владимир Платонов уже заявил, что столица намерена продолжать активно развивать сотрудничество с Московской областью в случае прихода нового человека на пост губернатора Подмосковья. Он выразил также уверенность в том, что новый губернатор будет достойным руководителем. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, центральная тема нашей сегодняшней программы «Время свободы» – расширение границ Москвы. Какие проблемы это может создать? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8 495 660 1046 или отправлять смс на номер плюс 7 903 743 2801. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, которая пропала 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве подозревается сожитель матери ребенка. Он задержан. Американская авиация в Афганистане нанесла удар по позициям боевиков движения «Талибан» в Западном Афганистане, в результате чего было уничтожено 30 талибов, еще 15 человек ранены. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Удар был нанесен после того, как боевики предприняли атаку на афганский военный конвой в районе Гулистан провинции Фарах. Два человека ранены в результате взрыва машины в Назране. Взрыв произошел под проезжавшей автомашиной, сообщает агентство «Интерфакс». Посол США в России Майкл Макфол недоумевает в связи с тем, что журналистам российской телекомпании НТВ прекрасно известен график его рабочих встреч. Как сообщил сам Макфол в Твиттере съемочной группы НТВ, то и дело появляется там, куда проезжает посол США. Хотя никаких сообщений об этих рабочих поездках посольство не публикует. В аэропорту Хабаровска врачи обследуют пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока, из-за подозрения на холеру у одного из туристов. В Багдаде в четверг завершился саммит Лиги арабских государств. Его участники призвали к диалогу между сирийскими властями и оппозицией. В Испании в четверг прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. Четыре боевика погибли сегодня утром на северо-западе Пакистана в результате удара с американского беспилотного самолета. Экономическое сообщество стран Западной Африки поставило перед пришедшими в результате переворота к власти в Мали военными ультиматум: в течение 72 часов отказаться от власти. В городе Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в результате пожара в тюрьме погибли не менее 13 человек. Комитет ООН по правам человека опубликовал доклад о ситуации в Туркмении. В документе сообщается о применении пыток сотрудниками правоохранительных органов, коррупции в органах правосудия, отсутствии в стране свободы слова и преследовании журналистов. Президент Венгрии Пал Шмидт лишен докторской степени за плагиат. Значительная часть диссертации Шмидта, защищенной им 20 лет назад, оказалась переводом работ иностранных авторов. Курсы валют на сегодня: доллар 29 рублей 29 копеек, евро 39 рублей 4 копейки. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. В 2 часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час». Вот темы программы. Интервью с актрисой Ольгой Яковлевой. Книга «История мексиканской революции». Выставка «Музей петербургского текста». Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» в 14.07 на Радио Свобода. Как раз настало время новостей культуры в программе «Время свободы». В Петербургском музее Анны Ахматовой открылась выставка «Музей петербургского текста. Живопись и графика» Филиппа Кондратенко. Была на ней корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Филипп Кондратенко предлагает воистину всеобъемлющее зрелище, где восстановлены не только сами уникальные личности многих творцов петербургского текста, но и явлена сама пластическая городская среда в ее ритмических и композиционных особенностях, породившая вообще-то самих этих людей. Портреты писателей оказались странными, иногда зловещими, но не пустыми. За ними явно стоит некое переживание. Вот как интерпретирует его директор музея Ахматовой Нина Попова.
Работы живописные и графические, связанные с обликом литераторов Петербурга. Это выглядит как своего рода тень на листе на холсте, по которой ты угадываешь, что это Лидия Яковлевна Гинзбург или Яков Друскин. Для меня это связано с ахматовским видением мира. Для нее, как я думаю, для поэта, каждый человек, прошедший в этом мире, остается его тень. И есть из воспоминаний друзей ее и современников такой эпизод ее жизни в Ташкенте, в эвакуации. Кто-то из них обвел ее тень на стене, потом даже эту тень на известковой стене кто-то завесил такой тканью с элементом парчи. Вот эта ткань мои коллеги, которые ездили в Ташкент уже в конце 90-х годов, привезли в музей на память. Вот таким вот странным образом через Ахматову эта выставка соединяется для меня в некое целое, знак присутствия теней петербургских литераторов в пространстве Фонтанного дома и в пространстве города. У художника еще есть такой прием: на черном фоне черной тенью.
Говорит хранитель выставочных залов музея Жанна Телевицкая.
Странно, что это очень молодой художник, которому чуть больше 30, который абсолютно со своей выборки, ни конъюнктурой, ничем не продиктованной, выбрал вот этих людей для того, чтобы их написать. Круг людей, он ограничен периодом с начала века, да, если иметь в виду Блока, и заканчивая 40-ми годами, и позже, если иметь в виду и Хармса, и Лидию Гинзбург, Андрея Белого. То есть как-то для меня стал очевиден Введенский, потому что Введенский есть с таким почти закрашенным черным лицом, а есть выступающий из черноты лик. То есть понятно, что перечеркнутая, замазанная судьба, она художника подтолкнула к тому, чтобы образ был именно таким.
Портреты Александра Введенского действительно впечатляют. В одном черты лица замазаны, как сокровенный смысл его поэзии. В другом лицо призрачным туманным пятном чуть проступает из черного фона. Портрет страшный, как судьба Введенского, и таких целая серия. Эта выставка важна для музея еще и потому, что на ее фоне проходит целый цикл вечеров, говорит Нина Попова.
Продолжается курс лекций Алексея Машевского «Золотые страницы европейской литературы». Вечер памяти был Ахатовны Ахмадулиной к 75-летию со дня рождения.
Но вообще петербургское пространство для нее всегда было очень важно.
Да,
стихи из больницы, она же здесь проживала какие-то моменты жизни.
У нас вечер бардовской песни. Все посвященные Гумилёву Ахматовой и Серебряного века, но в день памяти Гумилёва. Еще, например, вечер современной итальянской поэзии в переводах современных молодых поэтов, учащихся итальянской школы и итальянского отделения филфака. И приезжает несколько из Италии, несколько современных поэтов. И вот эти стихи в переводах питерских молодых поэтов они будут звучать.
Кроме того, в музее Ахматовой продолжается цикл так называемых семейных вечеров об истории разных петербургских семей.
Мы начали когда-то с вечера петербургской семьи Гуковских-Долининых. И это оказалось, во-первых, такой большой разветвленный клан. Во-вторых, что нам важно, они были учителями кафедры, университет, книги. Их внуки, правнуки, их семейные фотографии, книги, воспоминания и рассказы. И когда ты смотришь на внуков, в которых ты видишь там какие-то контуры, сходство, не сходство, а главное сходство – это внутреннее. Вот опыт жизни, прожитый внуками, который сопрягается с тем, что мы помним об их жизни, и как-то по-новому выстраиваются в связи. Вот что очень важно. Внутри семьи, внутри вот нашего круга, внутри этого социума, это такое имеет какую-то краски объемность, что просто очень дорого нам.
Татьяна Вольская о выставке в Музее петербургского текста. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжит эфир «Радио Свобода» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых деталях истории убийства подростка во Флориде. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские войска в Афганистане прибегают к небывалым предосторожностям, чтобы обезопасить себя от нападений от внутренних врагов – афганских военнослужащих и госслужащих, вступающих в прямой контакт с американцами. В распоряжении агентства Associated Press оказалась копия распоряжения американского командующего генерала Джона Аллена, предписывающего новые меры безопасности. Вводятся, например, специальные караулы, задача которых – охранять американских военнослужащих во время сна или в ситуациях, когда у них нет оружия. Американские военные, работающие в афганских правительственных офисах, получили право ношения оружия. Мебель в помещениях расставлена так, чтобы работающие за письменными столами американцы всегда сидели лицом к входящим. Директива командующего была доведена до сведения каждого военнослужащего. Им было предложено всегда обращать особое внимание на обстановку, в которой они находятся. К подобным мерам прибегают и афганцы. В каждом подразделении афганской армии введена должность особиста, задача которого – выявлять замаскированных врагов. Создание роботизированного учителя английского языка. Такова цель конкурса программистов, объявленного крупнейшим американским изготовителем компьютеров компании Hewlett-Packard. Задача сотен его участников, которые борются за 100-тысячный призовой фонд, создать программу, которая бы могла заменить учителя поначалу лишь в том, что касается оценки сочинений. Первые попытки использовать компьютеры для этой цели были предприняты еще в 60-х годах. Нынешние программы, как уверяют их создатели, способны оценить стилистику, синтаксис, значение используемых слов почти столь же хорошо, как и искусный преподаватель. Защитники компьютерного подхода к обучению языку, а у них много противников, настаивают на том, что роботизированный преподаватель сможет сделать то, на что часто не хватает времени у учителя – мгновенно проверить сочинение, оценить способность ученика адекватно сформулировать свою мысль. Чем больше сочинений будет им написано за школьные годы, тем, по их словам, грамотнее будет выпускник школы. Пока лишь четверть американцев, учащихся старших классов, получают по сочинению удовлетворительную оценку. Убийство во Флориде 17-летнего подростка, афроамериканца, совершенное больше месяца назад, обрастает новыми подробностями и вызывает все новые общественные эмоции, рассказывает Алан Давыдов.
Это произошло в городке Сэнфорд 26 февраля. По словам адвоката семьи убитого Трейвона Мартина, в тот вечер юноша под дождем мирно шел из продуктовой лавки к дому, где жил его отец. За несколько минут до убийства он говорил по мобильнику с подружкой, которая утверждает, что слышала первые фразы его диалога с убийцей. По версии 28-летнего дружинника Роберта Зиммермана, патрулировавшего в тот вечер коттеджный поселок на машине, Трейвон ростом в 2 метра с капюшоном на голове показался ему подозрительным и, вероятно, связанным с наркоманами, о чем он сообщил по телефону полицейскому диспетчеру. Вопреки совету последнего подождать приезда полиции, Зиммерман вышел из автомобиля и подошел к Мартину. Тот якобы внезапно напал на него. Обороняясь, Зиммерман выстрелил в парня из собственного пистолета. Полиция задержала его, но затем отпустила. Прокуратура штата заявляет об отсутствии свидетельств, противоречащих его утверждению о самообороне. Зиммерман, сын белого американца и перуанки, сотрудничает с расследованием, но его местонахождение неизвестно. Обвинение в убийстве ему не предъявлено в соответствии соответствии с законодательством штата Флорида, позволяющим применение личного огнестрельного оружия в целях самообороны. История вызвала широкий резонанс в стране. В ряде городов идут общественные протесты против расовых предрассудков, неподобающих действий полиции и против либеральных правил ношения и применения огнестрельного оружия. С публичными комментариями по поводу трагического инцидента выступили президент Барак Обама, черные проповедники Эл Шарптон и Джесси Джексон, а также генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди. В четверг открылись новые обстоятельства происшествия. Отец стрелявшего Джордж Зиммерман, ветеран Вьетнамской войны и мировой судья, впервые дал интервью местной телестанции компании Fox News. Он заявил, что против его сына идет кампания очернения, и их семье угрожают расправой. По его словам, Роберт в те роковые минуты хотел лишь сообщить полиции ориентир местонахождения подозрительного подростка, поэтому вышел из машины. И как я понял, в этот момент Трейвон Мартин подошел к нему с грязной руганью. «У тебя что, проблема?» Джордж ответил: «У меня нет проблем», и пытался достать мобильник, после чего Мартин ударом сломал ему нос и начал колотить головой о бетон. Джордж вынул пистолет и совершил то, что совершил. Однако в тот же день управление полиции города Сэнфорда опубликовало фрагмент служебной видеосъемки, зафиксировавшей доставку Роберта Зиммермана в полицейский участок в наручниках непосредственно после убийства подростка. Для оппонентов стрелявшего дружинника съемка важна отсутствием синяков, ссадин, следов крови на теле Зиммермана, ни сломанного носа, ни видимых следов жестокой схватки с Трейвоном Мартином. Адвокат Зиммермана, однако, говорит, что перед приводом в полицию его клиенту была оказана квалифицированная медицинская помощь. Министерство юстиции США и ФБР открыли по этому делу собственное расследование на предмет вероятного нарушения гражданских прав. Несколько членов Конгресса требуют квалифицировать случившееся как преступление на почве расовой нетерпимости.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалки. Всего доброго.
В 11:07 слушайте программу «Время гостей» на радио «Свобода». Будут ли наказаны фальсификаторы выборов? В программе «Политические последствия астраханской голодовки протеста» ведущий Михаил Соколов обсуждает с членами шерфакционной рабочей группы Госдумы, первым замом председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александром Агеевым. Программа «Время гостей» в 11:07 на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме нашей программы. Общественная палата России обсудила проект «Большая Москва», по которому территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. К столице отойдет около 150 гектаров новых земель на юго-западе. Эксперты считают, что при реализации этого проекта могут возникнуть экологические, экономические и строительные трудности. Какие проблемы, по вашему мнению, может создать расширение границ Москвы? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222-12, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046. Также можно отправить смс с ответом на номер плюс 7 903-743-2801. Работает форум на нашем сайте www.svobodanews.ru. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, пропавшей 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве сознался сожитель матери ребенка. Он задержан. Судя по всему, похищение девочки было инсценировано уже после ее гибели. В Нальчике в четверг вечером двое неизвестных обстреляли полицейских. Ответным огнем нападавшие были убиты. В Назрани сегодня в результате взрыва тяжело ранен сотрудник ФСБ, пострадала также его жена. Посол США в России Майкл Макфол недоумевает в связи с тем, что журналистам российской телекомпании НТВ очень хорошо известен график его рабочих встреч. Как сообщил сам Макфол в Твиттере, съемочные группы НТВ то и дело появляются там, куда приезжает посол США, хотя никаких сообщений об этих рабочих поездках посольство не публикует. В Благовещенске в отделении полиции повесился задержанный. Против полицейских возбуждено уголовное дело, так как они не предотвратили самоубийство. Великобритания объявила, что удваивает финансовую помощь сирийской оппозиции и активистам гражданского общества. В Испании в четверг прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. 4 боевика погибли сегодня утром на северо-западе Пакистана в результате удара с американского беспилотного самолета. Экономическое сообщество стран Западной Африки поставило перед пришедшими в результате переворота к власти в Мали военными ультиматум в течение 3 суток отказаться от власти.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Возвращаемся к центральной теме нашей программы. Какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать через несколько минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. В Общественной палате прошли обсуждения проекта «Большая Москва». По нему к столице отойдет около 150 гектаров новых земель на юго-западе. Эксперты считают, что при реализации этого проекта могут возникнуть экологические, экономические и строительные трудности. Чтобы этого не произошло, необходимо максимально вовлекать в обсуждение все заинтересованные стороны. Илья Свиридов, юрист со специализацией «Земельное право», рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой, какие проблемы, связанные с расширением границ столицы, видит он.
Во-первых, проблемы, связанные с двойным законодательством. Дело в том, что в Москве одно муниципальное законодательство, и у муниципальных образований одни полномочия, прям скажем, очень небольшие, сжатые. Другое дело Московская область, где муниципальные образования имеют гораздо более существенный статус. Главу муниципального образования выбирают на прямых выборах. У муниципального образования имеется большой объем собственности. Следующая проблема – большое количество сложностей будет для юридических лиц, для физических лиц, связанных с переоформлением документации. В области есть одинаковые названия улиц, территориальных мест. Понятно, когда там будет в Москве 3 улицы Ленина, одна, которая была там в Щербинке, одна, которая была там еще в каком-нибудь поселке, и та одна, которая там, условно, Ленинский проспект, уже могут быть коллизии и на почте, там, и в налоговой, и так далее. Мне не нравится сам факт, да, что не было никакого учета общественного мнения, никак не анализировали пожелания жителей, потому что были многочисленные акции протеста.
С июля все земли Новой Москвы переведут в статус земли населенных пунктов. Чем грозит смена такого статуса? Какие могут быть последствия?
Если это будет произведено для всех территорий, означает прежде всего исключение их из той категории, в которой они были. Большая часть территории была хозяйственными землями. Соответственно, это потеря сельхозпроизводства. Раньше существовал закон о возмещении потерь сельскохозяйственного производства. Сегодня таких норм нету. Поэтому если руководствоваться действующим градостроительным законодательством, то на всей территории земель поселений должны будут разрабатываться генпланы. Соответственно, будут на городском уровне утверждаются какие-то проекты застройки. Большая часть территории, которая сегодня, там, зеленые зоны, насаждения, не знаю, леса и поля, все это будет застраиваться.
Вот была информация, что застройка уже началась, и мэрия Москвы утвердила проекты планировок на строительство примерно 60 миллионов квадратных метров недвижимости на этих новых землях. Вот насколько, на ваш взгляд, это существенная цифра? Вот какие могут быть последствия?
Ну, 60 миллионов – это не очень много. Конечно, цифры внушительные. Если говорить о том, что присоединилось 1,5 территории Москвы, то 60 миллионов – это не очень много.
А вот о каких-то экологических последствиях, если говорить?
У нас же есть природные комплексы и особо охраняемые природные территории. Немножко разные вещи, потому что если участок относится к категории особо охраняемых природных территорий, то вне зависимости от того, переходит он в землю поселений, не переходит он в землю поселений, он сохраняет вот эту вот особую охранную характеристику, особый охранный статус. И с этой точки зрения какие-то уникальные там заповедники, природные комплексы, они сохранятся. Вот. Ну, конечно, что говорить, если огромнейшая территория планируется государством под застройку, под развитие города, под урбанистику. Конечно, для экологии это плохо.
Наталья Джанпаладова беседовала юрист по земельному праву Илья Свиридов. Итак, какие проблемы может создать расширение границ Москвы? Мы ждем ваши звонки в студию. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю еще раз, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8-495-66-0-10-46 и отправьте смс на номер плюс 7-903-743-28-01. Первый звонок из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода, доброе утро, страна. Вы знаете, я не хочу рассматривать со стороны урбанистики, со стороны градостроительства. Я бы хотел этот вопрос отметить со стороны политического аспекта. Вы знаете что? Эта политика, которая расширение Москвы, она называется политика ежа. потому что экономически создана такая структура управления, которой невыгодно управлять страной, и Россия специфическая страна по причине своей громадности. И следует полагать, что самый главный принцип или причина расширения Москвы — это отсутствие населения, катастрофическое уменьшение населения страны. Надо заметить, что все войны, которые вела Россия, она выиграла благодаря именно вот этому большому расстоянию населенных пунктов. Так называемые в армии говорят, это плечо доставки. Если уменьшать сейчас плечо доставки, следовательно, при этой системе политического управления, это равносильно гибели страны.
Спасибо вам, Владимир. Интересное мнение. Это был звонок из Москвы. Сообщение на сайте. Возможно, ухудшится ситуация с бюджетом Московской области, потому что к Москве присоединятся наиболее развитые районы. Лоббистам Большой Москвы просто хочется больше денег грести в один карман, считает Дмитрий из Шатуры. Звонок из Тамбова. Александр, здравствуйте. Как вы считаете?
Доброе утро, моя свобода. Я считаю, я вообще хочу задать вопрос, если отбросить все эти юридические тонкости и спросить, а зачем это нужно? Я так думаю, что это нужно, чтобы пилить. Чиновникам Московской хочется пилить большие деньги, как говорится, большие земельные участки, пилить, как говорится, естественно, свою пользу. У нас миллионы гектаров зарастают, как говорится, бурьяном, колхозами, совхозами земель. Ну, стройте там города-спутники целые и переселяйте туда этих чиновников московских, чтобы они там жили и творили, как говорится. И посмотрим, и Москву вообще пора уже сделать такой вот музейным экспонатом для посещения, как говорится, по туристов. Они это самые чиновничий, этот анклав, как говорится. Все, спасибо за внимание. Все.
Спасибо вам, Александр. Сообщения, которые пришли нам на пейджер. Кузьма пишет. Проблемы, которые возникнут после этого мероприятия, не перечесть всех. Назову одну, выиграет Рублевка, все остальные проиграют. Звонок из Мордовии. Николай, доброе утро, мы вас слушаем.
Здравствуйте, да. Строительство Москвы 2,5 раза еще увеличить. Такая громадная, громадная. Это будет большая голова. Не удержат ноги. Ноги слабые, как говорится, тонкие и... И очень, и вся Россия, или Поволжье, и даже все прибежит в Москву, а центральная часть Москвы задушится в жару погоду летом. Машины, народы будут. Пора выйти из Кремля, Грозновского, крепости. Надо строить, на самом деле, как уже сказали многие выступающие, новые города-спутники, места Подмосковья пустые. Там громадные территории, пространства, земли, колхозы, деревни пустые. Вот на тех местах строить новую Москву без только кремлевской, грозновской кровавой стены красной. Пора уже перекрасить белый цвет, как Белый дом в Америке, и в Москве уже Белый дом есть.
Спасибо вам, Николай. Это был звонок из Мордовии. Еще одно сообщение на пейджер. Василий Данилович нам написал. Временщики хотят сделать Москву по территории государства в государстве. Проблем возникнет много. Столица станет государством богачей, а вся Россия государством бедняков, считает наш слушатель. Рустам, звонок, Кабардино-Балкария. Здравствуйте.
Рустам говорит.
Здравствуйте,
вот
Рустам.
Даже сами русские у нас говорят, что Москва – это не Россия. И столицу надо перенести из Москвы. А Москву так и оставить. Она в конец ожидовела. Сами русские говорят.
Спасибо вам, Рустам. И, наверное, последний звонок, который мы успеем принять. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Доброе утро. Ну, судьба Подмосковья, она решена. Конечно, Московской области уже не будет. Судьба этого региона, будущей новой Москвы, это судьба Химкинского леса. Вот все это решается помимо граждан. Кстати, час назад господин Глазев выступал, член общественной палаты он тогда был, может быть, и сейчас. Он сказал, что гражданам нашим нельзя доверять выборы губернаторов, потому что они изберут собаку, лошадь или клоуна. Вот это говорил профессор Мархи. А дальше он плел там что-то про 16-этажные дома. Если в Москве сейчас уже экология такая, что в ней невозможно жить, ну, будет то же самое. Что касается рабочих мест, так сначала надо придумать эти рабочие места, а потом уже что-то делать. Это что, человек с конца Москвы, с севера, должен 100 с лишним километров пилить до нового места работы? Почему Москву радиально не увеличивают? Почему действительно не строят города-спутники? Это какая-то нормальная бюрократическая афера. Это как стрелку к часам Москва – это будильник, а к ней стрелку Дмитрий Анатольевич приделал, чтобы эта стрелка была в его руках еще 6 лет. Ну, типичная бюрократическая афера, абсолютно коррупционная, абсолютно никому не надо. Почему московские власти, подмосковные власти на это согласились, я не представляю. Почему они там, мы как рабы, там Грызлов будет или Шойгу, это будет хорошо, ну, господин Борис Надеждин, ну сами решайте, выводите народ на улицу, чего вы там бубните, спасибо.
Спасибо вам, Петр, это был звонок из Москвы. Такие ответы мы получили на вопрос, какие проблемы может создать расширение границ столицы. Мы благодарим наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Индексация тарифов на услуги естественных монополий, которая состоится 1 июля, ускорит инфляцию в июле-августе не более чем на 1,3% пункта, заявила глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина. В марте, по ее словам, годовые темпы роста потребительских цен в стране были низкими – 3,7%, что отчасти было обусловлено переносом ежегодного повышения регулируемых тарифов на газ, электричество и тепловую энергию с начала на середину года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 марта увеличились на 5 миллиардов 400 миллионов долларов или примерно на 1,1%, до 510 миллиардов 800 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет 3 триллиона 200 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Потребительские цены на автомобильный бензин за период с 20 по 26 марта в среднем по России не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 26 рублей 78 копеек или более 91 американского цента в пересчете. Цены на бензин в России в рознице остаются стабильными уже шестую неделю подряд. В целом с начала года они снизились на 0,6%. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку темпов роста мировой экономики в 2012 году на 0,1% пункта, до 2,3%. Предыдущий прогноз агентства был опубликован 3 месяца назад. При этом в докладе Fitch отмечается, что наиболее слабые результаты среди ведущих развитых стран покажет еврозона, объем ВВП которой сократится по итогам текущего года на 0,2%, а самые высокие темпы роста экономики – 6,3% – будут отмечены в группе БРИК, объединяющей Бразилию, Россию, Индию и Китай. Объем экономики Соединенных Штатов в текущем году, согласно прогнозу Fitch, увеличится на 2,2%, а Японии – на 1,9%.
Выпуск новостей экономики подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Я добавлю курсы валют. Доллар – 29 рублей 29 копеек, евро – 39 рублей 4 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Брянске раскрыто убийство 9-месячной девочки, которая пропала 11 марта. Как сообщил Следственный комитет России, в убийстве подозревается сожитель матери ребенка. Он задержан. В Нальчике в четверг вечером двое неизвестных обстреляли полицейских. Ответным огнем нападавшие были убиты. Их личности устанавливаются. В аэропорту Хабаровска врачи обследуют пассажиров рейса, прибывшего из Бангкока, из-за подозрения на холеру у одного из туристов. В Испании прошла всеобщая забастовка протеста против правительственной политики жесткой экономии. В ряде городов произошли столкновения между полицией и членами леворадикальных группировок. Десятки людей пострадали, сотни были задержаны. Министр обороны Японии распорядился сбить северокорейскую ракету, запуск которой намечен на апрель, если возникнет вероятность ее падения на японскую территорию. Экономическое сообщество стран Западной Африки поставило перед пришедшими в результате переворота к власти в Мали военными ультиматум в течение 72 часов отказаться от власти. О погоде: сегодня днем в Москве плюс +1, облачно, временами дождь со снегом, в Санкт-Петербурге также до плюс +1 и переменная облачность. Подробный выпуск новостей на волнах свободы через четверть часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вновь несколько тем из российских газет. Ко мне присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Динара.
Давайте, наверное, начнем с законодательных инициатив, которые поступают валом просто в нашу Государственную Думу.
Да, вот уже поступил законопроект о защите здоровья населения от последствий потребления табака, который разработала Минздрав соцразвития. Согласно документу, уже со следующего года начнется ужесточение к торговым точкам, где продается табачная продукция. Запрет на курение будет распространяться на 13 мест. Кроме того, сигареты вырастут в цене. Курильщики, в свою очередь, намерены бороться за свои права. Новые известия пишут, что в России появится движение за права курильщиков. Его создатели – Российский сигарный союз и Удмуртская региональная общественная организация «Защита интересов малого бизнеса». Они не согласны с предлагаемыми ужесточениями и полагают, что новые законы призваны бороться не с курением, а с самими курильщиками, а также ущемляют права мелких торговцев. Вот, а московский комсомолец рассказывает, как в других странах борются с курильщиками и табачными лоббистами. Например, остров Папуа, Бутан и некоторые провинции в Израиле полностью отказались от табака. Хочешь там курить, езжай на ПМЖ в другое государство. Представители Новой Зеландии заявили, что вводят полный запрет табака к 2025 году. Исландцы собираются в течение 10 лет перейти к продаже сигарет только по рецепту. А из Казахстана такие новости. Участковые там соревнуются, кто больше оштрафует курильщиков, которые дымят в подъезде. За это люди получают премии и разные бонусы. Так что незамедлительно кидаются по первому звонку вот, от граждан, заметивших курильщика у себя в подъезде. Вот. Этот законопроект только поступит, а уже поступил другой. О запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. Согласно документу, предполагается штрафовать вот таких пропагандистов на 4-5 тысяч рублей, а должностных лиц на 40-50 тысяч. По мнению правозащитников, на деле применение закона окажется избранным, а сами депутаты считают, что законы такие призваны отвлечь внимание граждан от настоящих проблем. Об этом РБК «Дели» заявил член комитета Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Он говорит, в нашей стране есть гораздо более важные проблемы, а такие законопроекты напоминают отвлекающий маневр. Не исключает он, что проект закона о запрете пропаганды гомосексуализма направлен на то, чтобы отвлечь внимание общества от серьезных проблем, например, вопроса о выборах губернатора. Но тут еще какая проблема возникает? Мадонна ведь приезжает в Санкт-Петербург. Так вот, московский комсомолец сообщает, что узнав о том, что в Санкт-Петербурге недавно подписали городской закон о введении штрафов за пропаганду педофилии и гомосексуализма, она пообещала на концерте вступиться за права геев. Вот, в Фейсбуке пишет: «Я приеду в Санкт-Петербург, чтобы выступить в поддержку гей-сообщества и дать силу и вдохновение тем, кто чувствует себя угнетенным. Я не пройду мимо беды. Я буду говорить об этой нелепой жестокости во время шоу». На что депутат Заксобрания Виталий Милонов, инициировавший принятие скандального закона, пообещал прийти на концерт с инспекцией и в случае чего оштрафовать Мадонну. Ну, теперь от новостей законодательных перейдем к новостям партийным и политического строительства. Встреча Дмитрия Медведева с создателями новых партий может пройти без активистов уличного протеста. Парнас от встречи отказался, считает такой формат диалога бесполезным. В своем микроблоге сообщил об этом Михаил Касьянов. Он говорит, что такое решение приняли сопредседатели. Кроме самого Михаила Касьянова, другие сопредседатели – это Борис Немцов и Владимир Рыжков. Они недовольны тем, в каком виде принят закон о партиях. Между тем, партия «Единая Россия» предложила лидеру «Справедливой России» уйти в отставку. На официальном сайте «Ядра» вечером 29 марта появилось заявление депутата «Единоросса», экс-вице-спикера от «Справедливой России» Александра Бабакова, летом со скандалом покинувшего партию Сергея Миронова. Он, ссылаясь на члена президиума эсеров Валерия Зубова, сообщил, что 5 апреля на заседании партийной палаты депутатов может быть поставлен вопрос о смене лидера «Справедливой России». Эсеры, между тем, эту информацию опровергли и усмотрели в произошедшем кампанию, которую начали «Единороссы против справедливого». Это сообщает нам газета «Известия». Она же сообщает, что общественное телевидение, которое сейчас создается по инициативе Дмитрия Медведева, будет зависеть от государства. Как рассказал газете высокопоставленный источник в администрации президента, общественное телевидение получит прямое финансирование из госбюджета, а кандидатуру на пост его генерального директора будет утверждать лично президент страны.
Спасибо, Валерия. Обозреватель прессы Валерия Шабаева о самых заметных газетных публикациях сегодня. Мы вернемся к российской прессе в программе «Свобода в полдень». Завершит программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Мы продолжаем знакомить слушателей с исследованиями независимой группы НИИ «Митингов», которая проводила интервью с участниками гражданских акций в Москве, Петербурге и других городах России. Как выяснилось, речь шла не только об акциях протеста. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» речь пойдет о том, в чем была специфика февральских и мартовских митингов в поддержку Владимира Путина. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Молодые ученые-волонтеры провели десятки интервью на митинге в Лужниках 23 февраля и на Манежной площади сразу после президентских выборов. Своими наблюдениями делится научный координатор проекта «НИИ митингов», кандидат социологии Александр Бекбов.
Думаю о том, что большинство приехавших приехали туда не сами, это уже общее место. При этом довольно любопытно, что среди свезенных на митинге людей, из тех, кто соглашался отвечать на вопросы, хватало людей, искренне поддерживающих Путина. Например, на митинге в Лужниках я интервьюировал совершенно замечательную фермершу с высшим медицинским образованием, которая выступала за стабильность, за верный курс в сельском хозяйстве, и который местный исполком «Единой России» помог восстановить ферму после пожара. Там точно так же были люди, которые не поддерживали Путина и «Единую Россию» как политическую силу. Скорее, они соглашались с их существованием как высшей власти, с которой ничего нельзя сделать. Это были замечательные интервью с рабочими, свезенными из регионов, которые просто не видели альтернативы. То есть они могли высказывать самые безысходные сентенции о своем уровне жизни, возможностях, которые им оставляет социальная ситуация, но при этом не видели для себя никакой возможности протеста или борьбы. И вот это молчаливое согласие с властью, которые и так есть, и которые довольно сильно давят, это еще один из способов поддерживать текущее правительство.
Скажите, кто-то из опрошенных признавался в том, что его сюда привезли насильно, за деньги или под каким-то давлением?
Да, была довольно обширная группа, около 50 человек, людей, привезенных из Брянской области, кого, судя по их словам, обещали лишить зарплаты. Точно так же на Манежной площади было огромное число людей из различных госдепартаментов, которых централизовали, вывезли на этот митинг, при этом не грозив им увольнением или лишением зарплаты, но пообещав, например, отгула. Или просто предложив прийти и поддержать Путина, не требуя от них, например, нелояльного голосования, и некоторые из них признавали, что голосовали они далеко не за Путина. Но довольно большое количество госслужащих избегает оказаться на плохом счету у начальства. И отказ от такого добровольного участия в централизованно организованном мероприятии также является некоторым шагом, который может вызвать подозрение или просто не способствовать продвижению по службе.
Каков социально-демографический состав участников участников прокремлевских митингов, по вашим наблюдениям?
Визуально, например, на Манежной площади 4 марта было очень большое число мужчин от 40 до 50 из регионов, вероятно, работающих в различных секторах материального труда. Были целые группы, мобилизованные по профессиональному основанию. Например, в пространстве митинга был целый сектор спортсменов, самые разные спортивные организации, ассоциации. Были работники крупных государственных или акционированных государственных предприятий, таких как «Метрострой», «Мосводоканал» и так далее, и так далее. Да, то есть, я не могу этого утверждать наверняка, но не исключено, что митинг на Манежной площади был относительно представительным срезом государственных и муниципальных учреждений.
Вот вы сказали, что не все участники этих митингов голосовали за Владимира Путина, а за кого они голосовали?
Кто-то мог голосовать за Зюганова, кто-то за Прохорова. И здесь как раз мы сталкиваемся с весьма удивительным фактом, показывающим, насколько нынешняя власть при всех ее, например, эстетических параллелях с позднесоветским периодом действует в совершенно ином режиме. В позднесоветский период вы были обязаны голосовать за нужных кандидатов, просто потому что у вас не было другого выбора, вы должны были демонстрировать свою лояльность. Среди вопросов, которые мы задаем собеседникам, значится также вопрос, обсуждаете ли вы политику со своими друзьями и коллегами по работе. Оказывается, что и участники митингов в поддержку Владимира Путина тоже обсуждают текущую ситуацию, и далеко не все госслужащие лояльны нынешней власти, по крайней мере, на электоральном уровне. И вот в этом как раз и состоит довольно важное отличие. Люди, которые не голосуют за Путина, при этом приходят на митинги за Путина, потому что основное состязание, которое развернулось в феврале-марте между общегражданскими и проправительственными митингами, заключалось, конечно же, не в том, кто за кого голосует, а в том, кто сделает лучшую телекартинку. И это достаточно глубокое, достаточно основательное изменение политического режима в современной России.
Александр Бекбов, научный координатор проекта «НИИ митингов». Судя по наблюдениям социолога, ситуация на московских проправительственных митингах была далеко не столь однозначна, как это могло показаться со стороны.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Послужит ли визит Папы Римского на Кубу смягчению коммунистической диктатуры? Об этом спорят политологи Татьяна Ворожейкина и Эмиль Добогян и журналисты Леонид Велихов и Игорь Фисуненко. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 часов. В 12 часов по московскому времени слушайте программу «Свобода в полдень». Желаем вам хорошего дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Любой договор по установлению мира должен быть основан на уважении.
Президент Сирии выступал заявлениями, обещая провести реформы.
Считаем неприемлемыми заявления президента Ирана, которые являются вмешательством во внутренние
дела. Получается, им придется заводить уголовные дела на всех
языках. Мы не берем деньги.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».